Если бы сейчас слушатели видели твой взгляд, они бы окаменели от взгляда медузы Горгоны.
Ты не должен обижаться. Или ты не должна быть такой злой. Привет. Привет. Ты как у женщины спрашиваешь после секса. Надеюсь, тебе понравилось.
Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
О важном по делу.
Про это, но совсем не о том.
Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
Всем привет.
Здравствуйте, наши слушатели. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду». Я Арсений Володько, Вероника Дорингер. Мы по-прежнему психологи. А начать подкаст хотелось бы про сам подкаст. Мы тут посмотрели, обратили внимание на количество людей, которые нас слушают, обратили внимание на количество оценок, которые стоят в iTunes и в других приложениях по поводу нашего подкаста. И замечаем, что слишком мало. В одной Беларуси всего лишь 60 оценок, но нас слушает намного больше. И хотелось бы сказать, что мы столько делаем, тратим столько времени, за это не получаем ни копейки. Я как минимум целый рабочий день трачу на то, чтобы записать и смонтировать этот подкаст. А вам жалко поставить оценку? Знаете, тема сегодняшнего эпизода — обида.
И Арсений начал с претензий, потому что обида предполагает наличие претензий.
Обида предполагает наличие ожиданий.
Да. Тайных. Мы с тобой продвинутые люди, и это наши ожидания можем озвучивать сейчас.
Угу.
А если бы мы обошлись с этим чувством обида, как с ним обходится достаточно большое количество людей, мы бы с тобой тихонько обиделись и перестали бы записывать подкаст. Угу. Надулись бы и сказали все.
Да. Не донатите. Ссылка есть в каждом описании. Оценки не ставите. Да, иногда вы оставляете отзывы, иногда вы комментируете что-то. И это, конечно, поддерживает интерес. Но поймите, это же все на голом энтузиазме.
Угу. Это один способ справляться с обидой, выражать свои претензии. А другой способ справляться с обидой, сейчас я его обозначу. А другой способ обращаться со своей обидой. Это говорить о своих потребностях. Начну. Дорогие наши слушатели, нам так важно ваше признание. Нам так важно, чтобы вы нас слушали и чтобы вы оценивали проделанную работу. Если вы еще сможете кликнуть на звездочки, поставить нам оценки, то
написать комментарий.
Да, то нам будет вообще вдвойне приятно. И, конечно, если сможете рекомендовать нас к своим друзьям, знакомым, может быть, там, близким и далеким людям.
Поддержать нас финансово и сбросить на кофе.
Угу, да. Не остались в этой обиде без вас, а вы не остались бы без нас, мы решили напрямую сказать о том, что для нас важно.
Угу. Ну, давай вообще про это чувство. Оно же такое в современном дискурсе имеет какое-то неоднозначное...
Трактовку?
Ну да, какой-то
взгляд?
Неоднозначный имидж.
Угу.
Почему-то, по каким-то причинам попало в категорию запретных и негативных, там, рэкетных чувств. Обида вдруг стала запретным чувством, с которым нужно, от которого нужно избавляться. И вообще все, кто обижаются, они сплошь какие-то манипуляторы, нехорошие люди. А человек, который испытывает обиду, должен что-то срочно предпринимать и делать. Я просто обратил внимание, что, возможно... Ну, по поводу этой обиды, все пошло с Эрика Берна, да, который описал некоторые игры, связанные с манипуляциями, чувствами вины. А потом, вполне возможно, что эту тему подхватил Эрнест Холмс, основатель движения «Наука разума». И вот в своей книге «Сила мысли» написал, что ранимость не слабость, а диагноз. Помните, что невозможно обидеться, невозможно обидеть, а можно обидеться. Ну и вот различные товарищи там из НЛП подхватили всю эту штуку. В принципе, он приобрел много последователей, но он, на самом деле он не был психологом, а был религиозным философом и довольно такой радикальной направленности, радикального толка.
Так а что, ты не согласен, что вина связана с обидой? Это прямая сцепка?
Я согласен. Я не согласен с тезисом, что есть запрет на чувство, что человек не имеет права испытывать некое чувство. Мне кажется, когда звучит такой тезис, что ты не имеешь права что-то испытывать, то это и есть манипуляция. Человек имеет право испытывать любые чувства.
Ага.
Я бы хотел, ну, немножко реабилитировать чувство обиды.
Мне кажется, вся сложность не в том, что человек не испытывает обиду. Мне кажется, сложность в том, что человек не проживает обиду.
Мы потом коснемся как раз, как правильно, как неправильно. Я сейчас, в принципе, про сам феномен чувства обиды.
Мне кажется, можно пару слов обозначить про сцепку вина и обида. Это основная сцепка созависимых отношений, то, что называется отношениями некоторого слияния. То есть там, где есть обиженный, там есть виноватый. Тот, кто все время обижен, или тот, кто периодически обижается, на себе несет такой большой объем власти.
Угу.
Ну, собственно, там, не знаю, ребенок, который обижается на родителя, то есть пока ребенок маленький, он маме там сдачу не может дать. Что он делает? Он обижается, надувает губы, и уходит в уголок, садится. Вся семья потом вокруг этого ребеночка плачет. А может тебе это, может тебе то, может тебе сё. А он сидит такой надутый, обиженный. И в этот момент обладает бесконечным количеством власти над мамой, которая уже виновата, считает себя, естественно, плохой мамой. Это же самое сенситивное место у мам, несчастный ребенок.
Да, но при этом обида, такое комплексное же чувство, да? Там
да.
Много внутри различных чувств.
Про связку все-таки еще поговорим.
Окей.
В любых отношениях есть некоторый договор, есть некоторая договоренность. А условно говоря, там люди женятся, и они договариваются. Вот так, вот так, вот так мы будем жить, а вот так мы жить не будем. Или в семье есть ребенок и родители, и родители говорят: вот это, вот это, вот это, ну, ты будешь делать, и, условно говоря, мы тебя будем любить. Как бы это ужасно ни звучало. И когда эта договоренность нарушается, другой человек понимает, что он сделал что-то, условно говоря, плохое, вред причинил. И этот вред он может компенсировать. А вот когда есть негласные договоренности, ну, например, мужчина с женщиной строит семью, и женщина считает, что мужчина должен эту семью обеспечивать. Но они об этом не договаривались. И если мужчина этого не делает, а женщина не легализует свои ожидания и потребности, то что она будет делать? Она будет ходить с кислым лицом, она будет все время несчастная, она будет все время страдать.
Угу.
Она будет все время обижена. Потому что ее внутренний договор, о котором никто не знает, он, ну, другим человеком нарушается.
Ну, скорее не договор, а ожидания.
Негласные представления о том, как кто должен себя в семье вести.
Да, согласись, что вступая в любые отношения или находясь в любых отношениях, мы так либо иначе сливаемся с собственными проекциями. Ну, когда вот есть эта близость,
да.
Есть некие ожидания от партнера, ну, мы не можем это все вот одномоментно разделить.
А, конечно, естественно. Мы про свои ожидания можем узнать только постфактум, когда у нас есть дискомфорт некоторый. Вирджиния Сатир приводила классный пример в своей книжке о том, что вот была пара, муж и жена, они пришли к ней на семейную консультацию. Он говорит: моя жена всю жизнь со мной несчастна. Я так стараюсь. Она говорит: а что, спрашивайте, как они живут? Он говорит: я своей жене каждую неделю дарю самые красивые розы, которые есть в этом городе.
Все недовольно, да.
Только на семейной терапии эта женщина могла сказать, что единственные цветы, которые она ненавидит, это розы.
Угу.
Вот. Но она всю жизнь была обижена, а он всю жизнь чувствовал себя виноватой в том, что он не делает женщину счастливой.
Угу.
И вот эта вот сцепка, когда людям нечем больше иногда взаимодействовать, кстати, в отношениях, вот эта сцепка людей очень сильно держит. Мы это с тобой в семейной консультации видим.
Угу.
Когда один все время апеллирует к обидам: вот, на тебя обижена за то, за то.
Так в этом как раз же и суть обиды. Потому что если мы просто злимся, кстати, маленькие дети, ну, совсем маленькие, угу. Груднички, такой довербальный период, а они не испытывают обиды, они
угу.
злятся.
Угу.
Потому что обида более сложное чувство.
Да.
Обида должна...
Социальное,
да,
скорее.
Социальное
угу.
чувство – это про наше взаимодействие.
Угу.
И здесь нужно как минимум такой компонент, что мне ценны эти отношения, или там «я тебя люблю».
Угу.
И тогда, чтобы не разрушить там другого, да, ну, грубо говоря, чтобы другого не убить,
угу,
я
угу.
испытываю обиду. Потому что я, с одной стороны,
ретрофлексирую
злю,
свою злость.
Я, с одной стороны, злюсь на человека, а с другой стороны, я понимаю, что он мне дорог, он мне ценен, мне ценны эти отношения, поэтому я их не разрываю, поэтому я его не уничтожаю, не убиваю, а выбираю чувство обиды. По поводу злости, обиды, интересный феномен, оказывается, во многих языках, в частности, в английском, немецком,
нет
такого слова,
да.
Обиды. Это такое русское слово «обида».
Да, да. Потому что мы же людям, например, иностранцам, непонятно, что когда мы говорим, типа, выбрал не ту дорожку в лесу, пошел там не той тропой, заблудился, к болоту вышло, не грибов насобирал. Как обидно. Им даже, ну, они понимают слово. Я раздосадован, я огорчен, я опечален.
Разозлился.
Да, я разозлился. Но им вообще непонятно, как может быть от этого обидно.
Угу.
Ну, а потому что обидно, ну, у нас очень много, похоже, вот ожиданий о том, как должно быть, что я должен делать все время какие-то правильные выборы.
Это про какую-то нашу общность. Это вот про то, что, похоже, все-таки в нашей культуре много этой общности.
Слияние некоторого такого, да?
Да. А западная культура, там, как правило, используются слова «ты меня оскорбил», «я оскорблен». То есть они не говорят «я обижен», они говорят «я оскорблен». В этом есть принципиальная разница. Про какую-то автономию, про отношения равных.
Да,
а здесь вдруг про другое, про отношения, что ну мы же вот ну, вместе.
Да-да-да. По-моему, у Елены Петровой есть такая психолог. А у нее, по-моему, есть даже монография, которая называется «Вера, надежда, любовь и обида». Что обида может возникать только в том месте, где есть вот эти вот чувства к другому человеку. Угу. Вера, надежда. Это такое крушение надежд. Я же так тебя люблю,
угу,
из-за вот этой любви, из-за надежд, связанных с человеком. Из-за того, что я тебя уже встроил в свою жизнь, я могу на тебя обидеться.
Да, это вот про эти такие наши внутренние границы.
Да,
когда
да, да.
Я в свои границы помещаю что-то. Ну, например, там ожидания. Они уже там есть. И когда другой нарушает эти самые ожидания, я понимаю, что меня вот обделили, забрали, обманули, и я начинаю испытывать обиду. Кстати, тоже же такое какое-то русское выражение «себя не обидеть». Не обидеть, не обделить.
Да, да, да.
Или
да,
«ну
да.
ты его не обидь».
Да, да,
не
да.
Не обидеть, это в смысле не дай ему
меньше.
Что-то меньше, чем
да.
он рассчитывал.
Да, обида сильно связана с дефицитом, может быть связана. Слушай, ну вот как раз-таки, да, это русская, условно говоря, черта.
Ну, русскоязычная.
И русскоязычного пространства, да, такая конфлюентность. Это, кстати, очень хорошо видно на сессиях с клиентками, которые рассказывают про мужчин, что когда там женщина встречает мужчину, она в него влюбляется, она уже представляет свою жизнь с ним, она выходит за него замуж, рожает детей, заводит собак, а он, например, чувствует что-то другое. И она такую может испытывать невероятную обиду, а за ней, естественно, ярость. Она его уже встроила в свой мир. У нее уже ожидания, они равны реальности как будто. А другой человек, например, там, не выбирая или чуть более холодно относясь, он вообще может не понимать, за что она на меня обижается. Ну, что я такое вот делаю? Да, что я сделал?
Ты уже сделал в ее внутренней реальности.
А ты в ее внутренней, и ему прилетает. Почему не складываются отношения часто? Женщины говорят, у меня не складываются отношения с мужчинами. Потому что они их не выстраивают шаг за шагом. Они их выстраивают в своей голове моментально. И вся эта ярость от разочарования, от этой катастрофы, от крушения надежд прилетает этому человеку. И человек думает, ёперный театр. Я ничего не сделал, я уже отгреб так. Что, зачем мне это надо? А на самом деле во внутреннем пространстве вот это и есть вот некоторая конфлюенция, проекция собственных ожиданий и полное игнорирование другого человека в этот момент.
Да, но при этом все вот эти идеи там, саморазвития, направленные на искоренение негативных чувств, поддерживаются разными эзотериками, духовными практиками.
Да,
наши
да,
любимые
да,
шизотерики, да. Идея, что человек может знать или там, принимать что-то заранее. Ну, типа, надо принимать человека таким, какой он есть. Да невозможно, чтобы, воспринимая другого человека, быть адекватным и свободным от собственных проекций.
Да.
Любовь подразумевает сильную привязанность и влечение, поэтому и слияние с собственными проекциями.
Воспринимать человека, какой он есть, Это же странная история.
Ну, как будто можно заранее знать
какой человек.
Какой,
да,
есть, и быть готовым ко всему встретиться. Да, блин, ты знаешь, мне как-то тоже клиент один, ну, такой, скажем, ориентированный на идеалистичное представление о жизни. И вот он задает вопрос: слушай, а вот, ну, ты же знаешь этого такого известного психолога Курпатова? Я говорю, ну, психиатра, да, знаю. Говорит, ну, он же третий раз женат. Я говорю, да, и что? Говорит, ну, а как? Ну, он же умный
психолог,
таки куча книжек написал. Я говорю, ну, потому что он не живет в идеальном мире, понимаешь? Ну, он не живет в идеальном мире, потому что реальность, она все равно какая-то другая.
Угу,
можно
угу.
1000 книжек написать по поводу того, как нужно делать, чего можно делать, не можно делать, а реальность все равно окажется другой.
Да, и в каждый момент жизни, да, мы принимаем новые решения, новое знание, ну, как-то там про себя, про другого учитываем, да, это угу. новое знание. И в соответствии с этим уже строим отношения. Ну, это опять-таки, видишь, такие проекции идеального мира. Почему у детей так много обид на родителей? Те же самые проекции, что родитель должен быть идеальным. Это не какая-нибудь там Вера Семеновна, а это же моя мама. Для Веры Семеновны, обычной женщины, может быть, и нормально было, что она была уставшая, что она могла только то, что она могла. Ну, там, и не больше.
Может отказывать.
Да, что она может отказывать, она там как-то может быть невнимательна, еще какой-то. Но если это моя мама, то она не имеет права на все это. Она должна быть всегда максимально идеальной. Кстати, в терапевтических сессиях разворачиваются такие же тоже штуки, что...
Терапевт.
Да, угу. да, что терапевт должен быть идеально внимательным, идеально понимающим, идеально поддерживать. Вот эта вот обида рано или поздно, она же тоже всплывает в терапевтических сессиях, когда клиент на терапевта обижен.
Да. Клиенты часто обижаются на терапевтов за то, что они какие-то не такие, как они себе там представляют.
Представляли, и что за 10 сессий или за год человек
не поменял свою жизнь.
Mm-hmm. Да, 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 да.
Mm-hmm.
А терапевт должен был для этого все сделать. Ну, как и идеальная мама с папой тоже должны были сделать все, чтобы вы вышли в мир, и этот мир под вами прогнулся.
Я бы хотел отметить все-таки такую очень положительную функцию обиды. Обида дает возможность сделать паузу в отношениях,
ага.
разобраться в своих ожиданиях и реакциях другого. Ну, то есть вот эта вот обида, где находимся в некой конфлюенции, слияние.
Да, да, таком, да, это регуляция дистанции, да?
Оп, кто-то обижается, он немножко дистанцируется, но не разрывает отношения, продолжает еще оставаться в отношениях. И здесь есть возможность посмотреть, а что же между нами происходит, какие у меня, там, как у обиженного, есть ожидания, и какие действия привели вот к этому чувству, что между нами происходит. Так что обида – важная такая регулятивная функция. Это просто пауза. Пауза в отношениях и возможность обратить на них внимание.
Это положительная функция.
Да, это та положительная функция. Просто как реабилитация, что обида – это сплошь манипуляции, и все, и ничего более. Что основная функция обиды – это вызвать чувство вины у других людей. Да?
Ну, вот. Что она чуть-чуть шире,
да.
функционал.
И про то, что нельзя обидеться. Вернее, нельзя обидеть, а можно только...
Обидеть.
Да, да. И что нужно с этим, типа, работать как-то и искоренять это в себе.
Искоренять вообще в себе что-то сложно. В себе лучше осваивать то, что есть, а не искоренять. Есть дефицитарность у всех, чтобы еще что-то искоренять. Но я хочу подчеркнуть вот то, что ты говоришь, что можно обидеться. Ну, согласись, есть люди более обидчивые, а есть люди менее обидчивые.
Конечно.
И это связано напрямую, так сказать, с моими болевыми точками. То есть то место, где у меня больше всего нервных окончаний, более чувствительно, болезненно, и я буду обижаться. Понимаешь, да, о чем я говорю?
Да, я понимаю.
То если я буду чувствовать себя в разных местах, это неуверенно, стыдно, закомплексованно.
Обделенно.
То иногда мне куда ни ткни, я буду обиженный. Слово не скажи, и я буду обиженный. И это не в том, что, конечно, другой человек такая вот сволочь, да, бессердечная. А дело в том, что, возможно, у вас, правда, очень много болевых точек, и обида вам их подсвечивает.
Согласись, что любые эмоции носят в том числе функцию регуляции поведения.
Конечно.
То есть коммуникативная функция.
Да, да, коммуникативная, да, конечно.
То есть у всех наших эмоций, не только у наших, у всех животных, проявление, да, эмоций и поведение – это часть коммуникации.
Да, послание,
да,
другим людям.
Да, это некое
людям.
Послание, угу, другим. И таким образом мы взаимодействуем. Ну, посмотрите там на собак. Подходят собаки, одна там что-то огрызается. Элемент коммуникации.
Угу, угу.
То есть это сообщение другому, что типа не подходи. Или она начинает вилять хвостом. Ну, все дружелюбно настроено, там, подходи.
Угу.
Так и с обидой. Это тоже элемент коммуникации. Но есть люди, которые его, ну, настолько часто используют, или, может, это вообще и там один из единственных их способов коммуникации, что они, ну, вот очень много обижаются в отношениях. У них, может быть, нету других способов, либо они не очень умеют ими пользоваться.
Да, правда, есть отношения, перегруженные только этим чувством, потому что как будто ничего иного или нет. Иногда между людьми, ну, так остывает уже что-то, что единственное, на чем они могут держать отношения, это обида и вина. Либо нет чего-то уже в отношениях, либо, правда, нету в доступе каких-то других переживаний.
Угу.
И возможности их проявлять. Радость, нежность, благодарность, а может, злость, а может, зависть, а может, ревность, ну, все что угодно. А есть возможность обижаться. Но обида, ты ее реабилитируешь от манипуляций. А я хочу подчеркнуть, что она в манипуляциях занимает одну из таких главенствующих ролей.
Еще вот про коммуникативную функцию. Слова-то в лучшем случае передают 30% информации. Наши основные средства коммуникации – это невербальные и через наши эмоции, через какие-то действия, проявления.
Да.
Поэтому, конечно, человек, который, так скажем, ну, в чем-то уязвим или привык коммуницировать через то же чувство обиды, ему будет сложно говорить.
О себе?
Да, говорить про свои чувства, говорить
напрямую
про свои ожидания, говорить про свои потребности. И мы тогда и выходим...
Про любовь, про надежды прежде всего.
Мы тогда и выходим на деструктивное проживание обиды и конструктивное.
Угу.
Ну, то есть как минимум вот две этих формы. И, может, тогда поговорим про в чем разница между этими формами.
Угу. Давай.
Если обиженный не говорит о своей обиде, не позволяет искупить вину или обижается без поступка для того, чтобы получать удовольствие, видя чужую вину и ощущать власть над ситуацией, не дает возможность договориться, вот это способ разрушительной коммуникации. Здесь может идти речь про манипуляции. Ну, когда вот уходят в глухую оборону, все, там, я обижен, не подходи, я не хочу с тобой разговаривать. Иногда клиенты рассказывали, там, мама, например, на протяжении целой недели могла игнорировать.
Она неделями.
Да, неделями.
По полгода, блин, у нас с тобой есть истории, да. Когда родители с детьми по полгода не разговаривали, лишали наказания дефицитом из-за обиды,
да,
чтобы ребенок сделал, ну, так, как они хотят.
Да-да-да. Вот в таких случаях речь, конечно же, идет про манипуляции, и вот можно назвать это деструктивным способом коммуникации.
Слушай, я прям как-то сталкивалась в своей собственной жизни. Обида как манипуляция. Жена моего бывшего мужа, она обиделась на мою дочь из-за какой-то херни. Ну, типа, подарила ей какую-то майку, а моя дочка купила еще какую-то майку.
Угу.
И она обиделась, что вот ее как-то там подарок не оценили. Что, ну, как,
ну,
короче.
То есть, это вот про то, что можно обижаться без поступка.
Да.
То есть, ничего не...
Ничего моя дочка не сделала, а она обиделась.
Угу.
И эта обида, она, знаешь, сколько обижалась? Наверное, год или больше. И из-за того, что она обижена, моя дочь не могла приехать к ним домой.
Да, она...
Моя дочь не могла с папой съездить вместе с ними в отпуск, потому что она обижена. И причем моя дочь все это время, естественно, как ребенок, она и пыталась с ней поговорить, и извиниться, хотя я ей запрещала это делать, потому что она не сделала ничего, чтобы та была обижена, блядь, на целый год. И она таким образом, сука такая, реально манипулировала вот этой вот дистанцией, чтобы исключить мою дочь из взаимодействия. И раньше надо было, она там мою дочку звала. А когда перестала нужно быть, она, видите ли, опять обиделась на полтора года. И ничего невозможно с этим сделать. Единственное, что, конечно, я делала это и объясняла своей дочери, что она ни в чем не виновата. И, боже упаси, чтобы она подхватывала эту вину. Но сколько таких людей, которые подхватывают эту вину, ничего не сделав? То есть ты ощущаешь мой титанический объем злости. Я его, видишь, солью в наш подкаст такой вот историей некрасивой, которую совершают люди. Я не знаю, они осознают, что они делают или нет. Ну, скорее всего, да. Потому что, когда человек не осознает, он все-таки готов идти на диалог. Угу. А когда человек не готов идти на диалог и держит оборону, или истории, как приходит сын маме, говорит: «Мама, я женюсь». У мамы случается инфаркт, мама попадает в больницу. Ну, естественно, сын расторгает свадьбу, и мама обижена. Ну, еще и разрушил мамино здоровье. И таким образом родитель манипулирует, чтобы все осталось так, как они хотят.
Угу. Да, про твою титаническую злость. Если бы сейчас слушатели видели твой взгляд, они бы окаменели от взгляда медузы Горгоны.
Ну, видишь, надо нам начать записывать YouTube-ролики, чтобы зрители знали, что одним взглядом можно сообщать о своих чувствах, мыслях, желаниях действовать в сторону угу. других людей. Давай.
Про положительную.
Про положительную.
Да? Ну, а если человек доступен для контакта, явно, как-то ясно заявляет о необходимости побыть одному некоторое время. Слушай, я сейчас обижен, мне нужно побыть одному, мне нужно подумать. Явно обозначает связь своей обиды с поступком другого, поясняет, я обижен за то, что ты сделал так-то и так-то, или поступил-то так-то и так-то.
Да.
И, в принципе, договореспособен, не игнорирует другого человека,
да,
не
да.
уходит из контакта, не обрывает связь. Обвинять его в манипуляции будет как раз-таки манипуляцией и агрессивным актом.
Угу.
То есть неправда, это не манипуляция. Это абсолютно нормальное, естественное проживание чувства обиды. При этом носящий положительный коммуникативный характер. Вот то, о чем я говорил, что это некая пауза.
Да, да.
Ты что-то сделал, я обиделся, что-то произошло, мне нужно как-то переварить это какое-то время, потом поговорим.
Да, в таких случаях я считаю, что человек не должен в одиночку справляться с обидой. Если эта обида возникла в нашем с тобой взаимодействии...
Слушай, я про то, что, знаешь, да. бывает злость настолько сильная,
да.
что именно в этот момент я не хочу разговаривать.
Да,
мне
конечно.
Нужно взять паузу,
да,
чтобы
да,
немножко
да.
вот остудить этот градус,
да, да,
злость.
Да. Да.
да, из-за которой мне хочется взять и тебе там по морде надавать
да.
или там разрушить
Когда
все к чертовой матери.
Когда эта злость уйдет,
да.
и я смогу говорить об обиде, что угу. я ранен, то для меня произошла некоторая катастрофа. И тогда наша с тобой задача с моей обидой справиться. Если ты мне скажешь...
Не обижайся.
Не обижайся.
Угу.
Или обижаешься и успокоишься.
Или проехал.
Да, или проехали.
Перевернем страницу.
Да, перевернем страницу. Ты с моей обидой ничего не сделал, и ты меня не заметил, не увидел. Потому что моя обида в этот момент говорит, увидь меня. Ну, мне больно, для меня значимо что-то.
Конечно, обида подразумевает сатисфакцию. Некие действия, которые должны восстановить отношения.
Да. Баланс в,
да,
отношениях.
Баланс в отношениях.
То есть ты с моей обидой должен что-то сделать. Ну, спросить, что я могу сделать.
Угу. Как я могу загладить свою вину.
Да, как я могу загладить свою вину. Я обижаюсь, что ты мне мало внимания уделяешь. Ты можешь услышать, ты можешь обратить, заметить меня в моей потребности, в твоем внимании. И тогда уже с этим что-то сделать. Либо внимание дать больше, либо как-то честно сказать, что у тебя...
Угу. А вот это вот, в принципе, отрицание права другого человека на собственное чувство, это и есть достаточно злобная манипуляция. Такое же часто в отношениях бывает, когда один партнер говорит, что ты не должен испытывать этого чувства или отказывает в праве на какие-то чувства.
Да пошел он, хуй такой партнер, который будет мне рассказывать, что я должна чувствовать.
Да.
Это из серии «Тебе должно быть стыдно». Или «ты не должен обижаться»,
uh-huh, uh-huh.
или «ты не должна быть такой злой».
Uh-huh.
Привет, привет.
Да, ты же должна такая быть веселушкой,
удобненькая вообще,
такая,
да.
создавать настроение.
Позитивненькая должна
хозяюшка,
быть.
Хозяюшка там, да, тет-тет-тет, да, да. в передничке, в стрингах. Все?
На лабутена.
Да.
Да.
Вообще некоторые же боятся показать обиду, считая ее демонстрацией слабости. У нас есть такой... Вот это, на обиженных воду возят, балконы на них падают. Если ты показал свою обиду, то ты показал свою слабость, показал свою уязвимость. А надо же, вот это, опять же, современная культура, что надо быть сильным, надо быть независимым. Вообще, мне все эти остальные люди глубоко насрать. Я вот сам такой самодостаточный, самоценный, поэтому никоим образом...
Ни в чем не нуждаюсь, особенно в вас не нуждаюсь. Угу. Какая обида? Угу. Слушай, но это не только относительно обиды. Показывать обиду – слабость. Показывать свою злость – слабость. Показывать свою любовь тоже слабость.
Да,
ну, куда ни
пкни. Это такой запрет на чувство.
Да, демонстрация какой-то своей чувственной жизни. А я знаю, что думаешь. А потому что невыносимо другому человеку. Надо же с этим что-то делать, понимаешь? Тогда, когда ты мне свои чувства обозначаешь, это же коммуникация, ты мне какое-то сообщение обозначаешь. А мне не очень-то удобно вообще твое сообщение. Нафиг оно мне надо? Мне надо теперь, это влияет на мою жизнь, и мне надо с этим что-то делать. То вообще мне хорошо тебе рассказать о том, что чувства – это слабость. Держи-ка их там при себе и справляйся.
Угу.
А мне выдавай приятно и не сильно меня затрагиваешь. Я думаю, что из такой тоже какой-то штуки, может, манипулятивной это все пошло.
Угу. Вот эта идея неуязвимости – это такая иллюзорная идея, делающая человека, ну, по сути, нечувствительным, а с другой стороны – хрупким. Ну, потому что риск столкнуться с отвержением для такого человека будет равносилен краху всей личности. Ну, представь, я такой, извиняюсь, невинный, всю жизнь живу с этой идеей самодостаточности, и вдруг встречу какого-то человека, решу ему открыться, показать свою уязвимость. А он меня отвергнет. Что с таким человеком произойдет? Да это будет катастрофа. Один, единственный раз я наконец-то решил открыться, получил отвержение, это может разрушить человека до основания. С одной стороны, всемогущество, а с другой стороны, вот эта хрупкость, которая возникает из-за идеи такой всемогущества. А человек, который более свободен в своих предъявлениях, более свободен в том, чтобы показывать свою нужду и уязвимость, не будет настолько хрупок в этом месте.
Слушай, я вот, знаешь, когда слушаю эти истории, что я откроюсь, а меня отвергнут, и я разрушусь до основания. Когда такое слушаю...
Ну, это же про идеи.
Да, но многие же люди апеллируют этими идеями. Я не открываюсь, я буду такой вот сидеть, потому что меня отвергнут, и я вообще разрушусь. Но мы же часто на группах слышали, я разрушусь, меня это уничтожит, я не смогу... Мне хочется сказать, слушай, вот реально не пизди. Вот если ты дожил до этого возраста, чтобы прийти, не знаю, на группу, прийти к психологу, заплатить ему денег, ты уже дожил до того возраста, и ты еще существуешь, то, похоже, ни отвержение, ни что иное тебя не разрушит.
Да. Ну, так... атомарные связи не разрушатся. Не, можно разрушить, если какую-нибудь царскую водку поместить организм, то он разрушится.
Угу. Просто помнишь, это вот человеку свойственно гиперболизировать?
Или да, как? Преувеличивать.
Преувеличивать. Помнишь, как вот этот эксперимент с тобой был? Я сейчас прыгну, и тут пол разрушится. И как Катя Байбалаева сказала, да, ну прыгни.
Угу.
И так же люди, я, если откроюсь, меня отвергнут, то я разрушусь до основания. Блин, не разрушитесь.
Не сцыть.
Не разрушитесь, зато жизнь ваша может сильно качественно прирасти, если вы... навстречу другим людям сможете делать шаг.
Поэтому можно сказать, что истинно сильный человек не боится показаться слабым. И сильный человек – это не тот, кто не нуждается в других, а тот, кто способен восстанавливаться и справляться с разочарованием. Что-то будет происходить в моей жизни. Но если я могу как-то восстановиться, если я могу справляться с этими переживаниями, это делает меня сильным. Сильный не тот, кто отрицает некую зависимость или какие-то свои чувства, а сильно тот, кто восстанавливается. Угу. Это опять про такой эволюционный механизм приспособления. Если я в этой ситуации выживаю, если я к ней адаптируюсь, то значит, со мной все в порядке.
Угу. Я перестраиваю свое представление о себе как о том, который справляется вот с этим, вот с этим, вот с этим, приобретая большую устойчивость, и более уверенно шагаю по жизни.
Да, или больше понимаю про свои ожидания, что, ну да, может быть, я как-то перегрузил ожиданиями эти отношения. Угу. Или наделил качествами человека, который не обладает в должной степени этими качествами. Ожидаю от него много.
Да, вот, кстати, ты, наверное, замечал и по работе своей, что есть как будто два типа обиды, и они связаны как раз-таки со злостью. Собственно, все-таки обида предполагает наличие злости, да. Когда мы ее начинаем раскручивать, только она завернута, условно говоря, внутрь, а если вовне ее разворачивать. Есть один вид злости, когда злость, условно говоря, ресурсна. То есть человек что-то хочет, у него есть какие-то ожидания, он об этом не говорит, потому что есть вот этот такой ригидный способ молчать, не обозначать ни про свои потребности, ни про свои какие-то желания. И тогда, разозлившись, ну, то есть мы, например, поддерживаем человека в том, чтобы он разозлился и сказал о том, что он хочет, например, от своих родителей.
Ну, надо, ты поясни слушателям, а то они подумают, что весь смысл просто в предъявлении злости, а весь смысл в том, чтобы не просто разозлиться, а в том, чтобы при этом...
Разозлиться и сказать, потому что для того, чтобы сказать, надо разозлиться.
Чтобы коммуникация продолжалась, чтобы продолжалось взаимодействие с этим человеком.
Да. У такой злости есть смысл. Это злость, поддерживающая взаимодействие и налаживающая отношения. Когда я перестаю обижаться и дуться, что для меня не сделали, мне не дали, не уделили чего-нибудь там внимания. Я об этом говорю и, в общем, смотрю на реальность. Возможно ли это поменять в наших отношениях сейчас или нет? Возможно, чтобы мое мнение в семье учитывалось или невозможно? Я обижаюсь, когда вы меня не слышите, злюсь на это, и могли бы вы поступать в следующий раз по-другому. А есть такая злость, и она тоже связана с обидой. Сколько бы человек, условно говоря, свои чувства не выражал, свою злость не выражал, ничего не меняется. Это такая дефицитарная обида. Бесполезно злиться на то, что было в прошлом, когда-то. И бесполезно предъявлять эти ожидания за что-то, что было когда-то, или за то, чего не было.
Ну, то, что ты там наделал 10 лет назад.
То, что наделал 10 лет назад. Бесполезно злиться на родителей, что они чего-то не додали когда-то. И поэтому я сейчас вот такой несчастный в жизни живу. Угу. Вот такая злость, она вообще не имеет никакого смысла. Она отношения еще больше обедняет. Потому что мы хотим, ну, получить то, что получить невозможно. И тогда, вот, чтобы не сталкиваться с этим гореванием, с этой печалью...
Ты сказала просто слово «печаль», но многие так и называют, что обида – это печаль к себе и злость на другого.
Mm-hmm. Да, и тогда человек застревает в этой обиде и никогда не переходит в это горевание и не может отпустить. Не может отпустить свои ожидания по отношению к тому, чего не было и никогда уже не будет.
Ты сейчас предлагаешь просто фокус сместить вот с этого комплексного чувства.
Обида и злость на горе и печаль, да.
Не-не-не, я имею в виду, что если обида состоит из печали к себе и злости на другого, то многие вот в этот полюс злости на другого, ну вот в данном случае, а стоило бы обратить внимание на печаль к себе.
Да, ну на печаль, как на некоторую невозможность и неидеальность этого мира. Угу. Кстати, к нам же на терапию редко приходят люди, которые говорят: помогите мне прожить то, что, ну, там, у меня никогда не было велосипеда, то, что там, не знаю, мои родители.
Редко, никогда не приходит.
Никогда не приходит, там, не знаю.
Что я не сын успешных родителей,
да,
например.
Да, что я, да, не дочь и не принцесса далеко. И тогда вот это вот застревание, вот эта бесконечная обида на родителях и невозможность, потому что горе предполагает тогда отделиться, вот эта сепарация. У меня никогда этого не будет, родители мне этого не дадут, но я сам для себя что-то могу сделать. Я могу искать людей, которые для меня могут что-то делать. Угу. То есть я могу отделиться, в конце концов, оставить этих родителей, интегрировать то, что они мне дали. И пойти делать для себя что-то сам. Но из-за обиды этого не происходит. Вот эта бесконечная обида выводит человека на новый круг. Человек злится и злится, злится и злится. Родители не дали, не купили, не помогли, не отправили, не выучили. И это не заканчивается никогда. Вот эта злость, которая в холостую. Угу. И вот у этой обиды есть две разные злости. Одна злость очень ресурсная, которая поддерживает отношения, когда я прошу о чем-то, и это налаживает наш контакт. И вот эта бесконечная злость, которая позволяет нам не проживать горе, не соприкоснуться с тем, что мы дефицитарны, наши родители дефицитарны, и, собственно, мир тоже в чем-то дефицитарен. И в то же время у нас есть много чего, у наших родителей и у мира есть много чего. Ну, то есть это опять про возможности и ограничения. Я не знаю, я понятно говорю? Ну ладно, слушайте.
Да, это про то, что как-то на терапии иногда клиенты ожидают, что родители покаятся и признают все свои грехи и всю свою вину. Что вот там морожка не купил тогда-то, велик не купил, книжку не почитала, не посидела вот в тот вечер и прочее, прочее.
Да, и это нам говорит прежде всего о том, что человек не сепарирован, что он до сих пор все свои потребности связывает с родителями, хотя уже должен связывать совершенно с другими людьми. Понятно, что дефицитарность, она осложняет процесс сепарации, что мы можем хорошо отсепарироваться, когда мы наполнены. Но дефицитарность нашу не родители должны заполнять. Они, как показывает жизнь, этого сделать не могут. Это уже наша задача собственные дефициты восстанавливать с помощью других людей.
А я хочу снова напомнить нашим слушателям, что нам очень важна ваша поддержка в любом ее виде. Ставите оценки в приложениях, пишите там же комментарии. Это помогает продвигаться подкасту. Если вы рекомендуете в своих сторис, рекомендуете наш Инстаграм, который есть у подкаста, это тоже клево и здорово. Телеграм-канал, который у нас есть для прямых коммуникаций с вами. Донат в виде чашки кофе тоже согревает наши
сердца.
Давай
сделаем донат. Я понимаю, почему слушатели нам не делают донатов. Ну, потому что, например, где я, где чашка кофе? Давай сделаем донат на бокал шампанского.
То есть они на чашку кофе не делают, а на шампанское прям побегают?
Конечно, конечно, они смотрят и думают, ну какой Дорингер кофе? И бокальчик шампанского я бы...
В принципе, техническая возможность 15 июня появляется в Apple Podcast. Вводятся платные подписки. Мы не будем делать именно этот подкаст платным. Мы еще думаем, и, возможно, что-то появится отдельное в качестве, ну, то, что можно послушать отдельно для тех, кто оформит подписку на наш подкаст. Пока в размышлениях, пока я сам не знаю. То есть это еще только вот с 15-го, говорю, числа планируется, и все подкастеры еще как-то, по крайней мере, в русскоязычной аудитории, это что-то новое, и все так внимательно пока смотрят, как это все будет работать, как будет откликаться публика. Да, есть определенные ограничения, но, например, потому что это, речь идет только про Apple подкаст, это, конечно, сужает с одной стороны аудитории, с другой стороны позволит, кому интересно нас слушать, получать какой-то новый контент, уникальный.
Слушай, а мы уже закончили с обидой?
А что ты еще хотела?
Да, я бы еще хотела все-таки три направления обиды обозначить.
Давай.
Все-таки в которых она работает. Обида держит нас в прошлом, не давая жить настоящим. Мы с тобой это видим в семейных отношениях, когда люди говорят, я на тебя обижена, а вот ты тогда, 10 лет назад или 5 лет назад,
да, это застревание в той, по сути, ситуации, ну, некоторая замороженность чувств и замороженность этой ситуации.
Да, все время в памяти перебираются какие-то события, связанные с нанесением обиды. Словно, знаешь, собираются такие документы для суда. Папочка, папочка.
Да-да-да. Так, эта обида как-то не прожита, не названы, так скажем, способы сатисфакции. Да? Ты обидел? Да. Если даже другой признает, что я могу сделать? Как я могу загладить? Да?
Да,
то есть как восстановить отношения? Либо другой вариант, это действительно иногда как способ манипуляции для того, чтобы периодически напоминать, что ты виноват. Дергать за эту вину.
Да.
И собирать компромат, как ты сказала, для суда, чистилища.
Или способ не жить жизнь настоящим. Не сталкиваться со своими реальными трудностями. Это я про обиду к родителям.
Да. Или не сталкиваться с неидеальностью твоего партнера. Что он не такой вот он.
Да. И вообще со сложностью жизни. Чтобы не сталкиваться, нужно все время застрять в прошлом и крутить обиды, ну, например, на родителей.
Угу.
В общем, вносить это прошлое в повседневную свою жизнь. Ну, как-то не радоваться жизни, потому что обиженный. не делать что-то, не экспериментировать, не пробовать. В общем, жить в прошлом. А какая нашему организму разница? Мы подумали, у нас все равно биохимия поменялась. Мы в реальности живем или в прошлом, нам все равно. Химия организма реагирует на картинки, условно говоря. Обида может держать нас в таком приниженном состоянии. Ну, потому что обиженный, он всегда человек такой униженный, лишенный чего-то, там, достоинства и каких-то...
Это когда обида больше такая похожа на оскорбление.
Да, ну, когда люди говорят, не обесценивайте мои травмы, я очень обижен. Там, обижен жизнью, обижен родителями, обижен друзьями, еще кем-то. И это такое приниженное положение, и ты живешь в нем и все время ждешь компенсацию. Компенсацию от родителей, компенсацию от мира, от боженьки, от друзей. И ты все время обижен и все время немножко несчастный.
Ну, как-то все тебя должны жалеть, такого маленького и обиженного.
Да, маленького и обиженного. Вот от такой обиды реально надо ее как-то избавляться, ну, то есть искать составляющие такой обиды. В общем, для того, чтобы такой из-под плинтуса все-таки вырастать и расправлять плечи, и перестать ждать компенсации от мира и от других людей, а, в общем-то, заняться наполнением своей собственной жизни своими собственными руками.
Угу.
Обида, правда, может нас отравлять нашу жизнь.
Это как было такое у кого-то выражение, обида – это как выпить яда и ждать, что твой враг умрет.
Вот, именно про это я и хотела сказать, что, знаешь, когда мы на что-то обижаемся, когда что-то происходит, мы правда можем сказать, это мне не подходит, и уйти. Можно дистанцироваться физически, можно уехать, не знаю, на другую планету, но продолжать вести диалоги, делать другого человека каким-то очень большим, который все время наносит вам ущерб, и всю власть за свою жизнь отдавать другим людям. То есть это про локус контроля. Я не беру ответственность за свою жизнь, я ответственность эту перекладываю, не знаю, на родителей, на близких, на мужа, на жену. И они что-то делают не так, они что-то делают неправильно. Я все время обиженный, и, в общем, жизнь моя такая вся токсичная, наполненная унижением, оскорблением и моим несчастьем.
То, о чем ты сейчас говоришь, это про то, что я по факту нуждаюсь в этих отношениях, остаюсь в этих отношениях как потребность, но сам вышел из этих отношений, прервал отношения, поэтому и продолжается вот этот диалог. Ну, потому что эти отношения внутри, они продолжают жить, я продолжаю пытаться как-то их прояснить, что-то с ними сделать, как-то восстановить. Но в реальности я, не знаю, уехал на другую планету и живу там далеко, и никак не общаюсь с человеком, но продолжаю этот внутренний диалог.
Да, и продолжая этот внутренний диалог, я думаю, что это другое разрушает мою жизнь.
Угу.
Я перекладываю, условно говоря, ответственность с себя на другого человека. И я тогда такой обиженный, несчастный, а он мой обидчик, и из-за него моя жизнь не сложилась. И это вот как раз-таки про локус контроля, про то, чтобы возвращать ответственность себе. Также многие люди говорят, моя жизнь не сложилась, потому что родители меня как-то очень обидели, обделили. И тогда я не могу со своей жизнью ничего сделать. И это, конечно, ну, некоторое такое смещение локуса контроля на какого-то такого большого-большого взрослого, который должен был бы быть идеальным, любить меня, принимать и быть очень бережным и всемогущим для меня. Ну что, на этом, в принципе, можем остановиться с обидой.
Да. Я надеюсь, сегодняшний эпизод...
Не делайте мне больно, господа. Ставьте нам оценочки. Все.
Надеюсь, вам понравилось.
Ты как у женщины спрашиваешь после секса. Надеюсь, тебе понравилось.
Тебя всегда так мужчины спрашивают, да?
Да.
Бедняжки.
Надеюсь, вам понравилось.
Да. Я единственное, что с 28 июня в отпуск улечу на 2 недели. Получится, наверное, в июле тоже какой-то перерыв.
Да. Я тоже полечу в отпуск.
Вероника снова в отпуск. Она только и отдыхает.
Правильно. Я рождена для
удовольствия. Я как муравьишка. А? Ты как стрекоза, я как муравьишка.
Точно, точно.
Качешь, качешь. Все лето.
Поэтому мы пара с тобой.
А я муравьишка все лето. Работаю.
Монтирую.
Да, монтирую. Домик там что-то делаю.
Да, это точно. Хорошо. Все, друзья. Пока-пока. До новых встреч.
Пока.
Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
О важном по делу.
Про про это, но совсем не о том.
Давайте вместе поговорим о том, что интересно.